Большого театра объявляю открытым. Советского народа. Мы пришли на этот праздник, преисполненные чувством глубокой гордости. Мы видим в этом торжестве искусства одно из ярчайших проявлений творческого гения русского народа, народа, который дал человечеству Глинку, Дорогомышского, Чайковского, Мусоргского, Бородина, Римско-Корсакова. Народа, который вырастил и воспитал в недрах своих Сандунову, Санковскую, Лаврова, Хохлова, Шаляпина, Собинова, Нежданову. Народа, который, вдохновляя их на творческие подвиги, учил сжечь сердца людей глаголом правды и добра, смотреть вперед без страха и боязни. Мы пришли на этот праздник, преисполненные чувством глубокой веры в наши силы и в светлое будущее нашего театра. 175-летняя история Большого театра – это путь упорной борьбы за самобытность русского оперного и балетного искусства, борьбы за его народность, высокую и благородную идейность. Театр вышел из этой борьбы победителем. Но плодотворность этой победы стала полной и очевидной только с того момента, когда победил и сам народ. Победа народа раскрепостила силы театра. Отныне он может творить радостно, свободно, в сознании, что искусство его стало достоянием миллионов. Пожелаем же театру, чтобы новые страницы его грядущей истории были еще более яркими и увлекательными, чем те, которые он запечатлел в своей столь богатой достижением 175-летней творческим путем. Да здравствует наш славный юбиляр, Большой театр и его замечательные артисты! Товарищ Сталин, вдохновитель всех достижений лучшего в мире советского искусства. Предоставляю народной артистке, лауреату Сталинской премии Валерии Владимировны Барсовой.
коллектив Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза СССР поручил мне передать вам свой горячий дружеский привет. Мая 1951 года исполняется 175 лет со дня основания Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза СССР. Постановление советского правительства о праздновании 175-летнего юбилея Большого театра имеет важнейшее принципиальное значение. Оно восстанавливает подлинную историю Большого театра и русского музыкально-сценического искусства. Буржуазные историки началом деятельности Большого театра считали обычно 1825 год. Формальным поводом к этой дате было открытие нового здания, построенного к тому времени на месте сгоревшего в 1805 году Старого Петровского театра. Понятно, такая концепция не имела никакой научной ценности и зачеркивала длинный период развития русской оперно-балетной культуры. Между тем, именно в этот период были заложены общественные и эстетические основы русского музыкально-сценического искусства, подготовившие блестящий расцвет русской оперы и балета в XIX веке и обусловившие в значительной мере их характер и развитие в дальнейшем. Основание Большого театра, первого постоянного театра в Москве, связано с ростом национального самосознания и развития русской культуры в конце XVIII столетия с появлением драматургии Сумарокова, Хераскова, фон Визина, Облисимова, национальных актерских профессиональных кадров и в первую очередь с зарождением в 70-х годах этого столетия русской оперной музыки, которая с первых лет становится ведущим жанром национального музыкального творчества. Постоянный театр в Москве был организован по инициативе передовой московской общественности того времени. Его создание было одновременно своеобразным актом протеста против многочисленных попыток захвата московской сцены иностранными антрепренерами. Истинный путь творчества перед Большим театром, как и перед всей русской культурой, открыла Великая Октябрьская социалистическая революция. Большой театр встал на службу народу, открыл свои двери новому зрителю, представлявшему рабочих, крестьян и Красную армию. Благодаря вниманию и заботам большевистской партии и советского правительства были сохранены трупы Большого театра и все сосредоточенные в нем музыкально-художественные ценности, обеспечен его дальнейший художественный рост. Великое наследие русских композиторов, искусство лучшего в мире театра стало принадлежать народу. В свою очередь, новый зритель содействовал окончательному изгнанию из стен Большого театра остатков реакционного казенного духа. Творческое развитие Большого театра в советский период его истории определяется вдохновляющим руководством большевистской партии, все возрастающими идейно-художественными запросами советского народа, поставившими перед нашим искусством задачи огромного политического и культурного значения. История Большого театра за годы прошедшие после Великого Октября, характеризуются последовательной борьбой за идейное содержание музыкально-театрального искусства, за создание советской оперной и балетной классики, за внедрение методов социалистического реализма на музыкальной сцене. Периоды создания советского репертуара в театре предшествовал период работы над произведениями русских композиторов-классиков, способствовавший дальнейшему развитию лучших традиций русского исполнительского искусства. Работа режиссеров Большого театра над классическими операми была подчинена принципу отображения на сцене реалистических положений и чувств, поиском глубокой жизненной правды. Это определило дальнейшее развитие творческого стиля театра по пути отказа от фальшивых оперных и балетных штампов, от ложных приемов сценического осуществления спектаклей, привнесенных на русскую сцену модернистскими веяниями Запада. Активизировался творческий рост солистов, их работа над сценическим осуществлением готовящихся партий. Чрезвычайно возросла роль хорового коллектива театра. Хор, ранее имевший лишь подчиненное, иллюстративное значение музыкального компонента оперных произведений, стал действенной силой, несущей решение идейно-сюжетных задач спектакля. Создается постоянный коллектив вспомогательного состава «Миманс», который становится в руках оперных и балетных режиссеров дополнительным средством раскрытия на сцене жизни народа. Оркестр Большого театра, развивая лучшие традиции русской музыкальной культуры, высокую исполнительскую технику, основанную на глубоком проникновении в идеи и мысли композитора, заново пересмотрел партитуры величайших произведений русских и западноевропейских композиторов-классиков и раскрыл советскому народу всю их глубину и демократичность. Создав большой классический репертуар, Большой театр положил начало развитию советской музыкальной драматургии. Начиная с 1918 года, Большой театр поставил свыше 40 опер и балетов, созданных советскими композиторами. Среди них были такие выдающиеся постановки, как балет «Красный мак» Глиера, балет «Пламя Парижа» Асафьева, опера Дзержинского «Тихий Дон», балет Асафьева «Бахчисарайский фонтан». В обращении Большого театра к творчеству советских композиторов было закономерное желание открыть дорогу на оперно-балетную сцену новым идеям и новым образом. Однако, несмотря на ряд крупных удач, к началу 30-х годов в советском оперно-балетном творчестве еще не было своего сложившегося стиля, не было ясного понимания путей развития нового оперного и балетного искусства. Редакционные статьи газеты «Правда», «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь», появившиеся в начале 1936 года, положили начало решительной борьбе передовых деятелей советского театра против формализма и натурализма. Своей дальнейшей работой Большой театр закреплял начавшийся подъем советского реалистического оперно-балетного творчества. В 1937 году были поставлены поднятые «Целина» от Дзержинского и балет «Аистенок» Клебанова. В 1938 году «Броненосец Потемкина» Чижко и балет «Кавказский пленник» Асафьева. В 1939 году опера Желобинского «Мать» и балет Клебанова «Светлана». Успешная деятельность Большого театра и строительство советской музыкально-театральной культуры была высоко оценена правительством. И в 1937 году Большой театр был награжден орденом Ленина. Творческая и общественная деятельность Большого театра в годы Великой Отечественной войны является славной героической страницей его истории. В первые дни войны многие творческие работники театра добровольно вступили в ряды советской армии. Коллектив начал работу по художественному обслуживанию призывных пунктов и госпиталей. За годы войны творческим коллективам театра было дано свыше 10 тысяч шефских концертов для воинов. В выступлениях фронтовых бригад принимали участие ведущие мастера театра. Эти выступления нередко проходили в боевой обстановке. За эту деятельность высоко оценило командование советской армии. Патриотический труд ряда артистов Большого театра был отмечен высокими наградами военного командования. Нападение гитлеровских полчищ на нашу родину не остановило творческой жизни Большого театра, как и всех других советских театров. Большой театр продолжал интенсивную творческую деятельность в двух городах – в Куйбышеве, куда была эвакуирована основная часть труппы, и на сцене своего филиала в Москве. Историческое постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба» Мураделли явилось мощным стимулом к новому подъему творческой деятельности Большого театра. Творческие работники Большого театра еще больше почувствовали всю степень своей ответственности перед советским народом, перед советской оперно-балетной культурой. За 3 года, прошедшие со дня этого постановления ЦК ВКПБ, Большой театр провел значительную работу по расширению классического русского и западноевропейского репертуара и созданию новых советских опер и балетов. Ведущие мастера театра Дзержинская, Обухова, Козловский, Пирогов, Рейзен, Озер, Давыдова, Нель, Ханаев, Максакова и много-много других имен, которых вы знаете, создали советский исполнительский стиль, основанный на принципе социалистического реализма, на принципе высокой художественной правды. Направляющим этапом в работе Большого театра над созданием нового репертуара явилась редакционная статья газеты «Правда» от 19 апреля 1951 года «Неудачная опера». На конкретном материале спектакля оперы Жуковского «От всего сердца», поставленная на сцене Большого театра. Газета «Правда» призвала коллектив Большого театра к созданию оперных спектаклей, в которых были бы правдиво воплощены образы нашей современности, раскрыты красота и богатство духовного мира советских людей. Творческий коллектив театра принял редакционные статьи газеты «Правда» как руководство для всей своей дальнейшей работы над созданием оперных и балетных спектаклей, достойных советского народа, строителя коммунизма. Трудный и ответственный период усиленной работы театра над созданием советских музыкальных спектаклей отмечается непрерывным ростом инициативы и творческой активности его работников. Творческие работники не замыкаются в стенах своего театра. Певцов и артистов балета Большого театра можно встретить и в клубах Донбасса, и в городах далекого Кузбасса, на подмостках оперных театров всей страны и в колхозных домах культуры. Наш народ предъявляет высокие требования к искусству, к творческим работником, несущим его идеи в массы. Быть на уровне этих требований, демонстрировать народу искусство глубокоидейное и высокохудожественное, этой задаче, подчинив сейчас деятельность артистов Большого театра, творческий и технический коллектив работников Большого театра занимается политучебой. Многие заканчивают обучение в университете марксизма-ленинизма. Только политически грамотный артист может глубоко и правдиво отразить на сцене идеи и образы осуществляемых спектаклей. Только передовой работник искусства может быть пропагандистом художественной культуры. Большой театр по праву гордится своей талантливой молодежью. Она выросла на высоких традициях Большого театра и сейчас еще шире развивает и укрепляет их. Творчество молодежи находится под неусыпным вниманием нашей партии и правительства, является предметом постоянного воспитания и заботы всего коллектива Большого театра. Многие молодые артисты оперы и балета являются участниками международных фестивалей молодежи. Стручкова, Плесецкая, Лопаури, Кондратов, Фарманянц, Швачкин, Смоленская, Звездина, Фирсова, Петров удостоены высших премий фестиваля молодежи в Будапеште. Далеко за рубежи своей родины пронесли они знамя небывалого расцветшего искусства Советского Союза, передовые идеи его высокой культуры. Творческий смотр молодежи, который сейчас проходит в театре, является еще одним свидетельством творческой зрелости молодых кадров, свидетельство их высокой профессиональной культуры. Большой театр является ведущим музыкальным театром Советского Союза. Это налагает на него высокие обязанности. Это заставляет его чутко следить за развитием оперного и балетного творчества в братских республиках, чтобы лучшие, что там появляется, переносить на свою сцену и делать достоянием всей советской общественности. Братскую помощь оказывает Большой театр молодому искусству стран народной демократии. Его режиссеры, художники, балетмейстеры, певцы, артисты балета побывали во всех дружественных государствах, делясь творческим опытом советского искусства, помогая в создании реалистических спектаклей и воспитании творческих кадров. Большому театру принадлежит историческая заслуга в создании национального исполнительского стиля в опере и балете, завоевавшего мировое признание. Условия, которые предоставила Большому театру советская власть, позволили ему занять первое место в мире, упрочить и поднять еще выше традиционную славу русского оперного и балетного театра. Коллектив ГАПТ гордится званием Большой театр Союза СССР и всей своей деятельностью старается оправдать это почетное звание. 12 постановок Большого театра Борис Годунов, Садко, Мазепа, Черевички, Вильгельм Тель, Вражья сила, Проданная невеста, Хованщина, Пламя Парижа, Золушка, Ромео и Джульетта, Красный маг удостоены сталинской премии. 65 артистов театра носят высокое звание сталинских лауреатов. Непрерывно повышая требовательность к себе, развивая критику и самокритику, выдвигая новые методы и формы творческой работы, Большой театр под руководством партии Ленина и Сталина будет добиваться новых творческих успехов. В ближайшие планы театра входит постановка классических произведений русских и западноевропейских композиторов. Опера «Царская невеста» Римского-Корского, Йоланта Чайковского, Олеко Рахманинова, Аида Верди, Манон Масне, «Свадьба Фигаро» Моцарт, балет «Спящая красавица» Чайковского. Коллектив Большого театра будет работать над осуществлением оперы советского композитора Шапорина «Декабристы» о декабрьском восстании 1825 года. Партии и правительству, великому Сталину, нашему народу обязан театр своим расцветом, своим творчеством. Забота о театре обязывает весь его коллектив еще больше, еще вдохновеннее работать и творить, чтобы поставить на сцене оперные и балетные произведения, достойные великой сталинской эпохи. 175-летний юбилей Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза СССР – торжественное и радостное событие всей советской культуры, свидетельство роста нашего передового прогрессивного искусства, свидетельство силы и славы всего советского народа. В дни юбилея мы с особым чувством радости встречаемся с нашим народом и с гордостью отчитываемся перед ним в своем творчестве, с гордостью потому, что творить для такого народа большое счастье, большая гордость. Наша сегодняшняя, такая дорогая для нас встреча является ярчайшим свидетельством подлинной народной, народности советского искусства, свидетельством огромного духовного богатства великого русского народа. Да здравствует советское искусство, самое прогрессивное искусство мира! Да здравствует коммунистическая партия большевиков! Да здравствует наш вождь и учитель великий Сталин!
И гордость Большого театра составляют его замечательные мастера. Мы не можем сегодня не говорить о корифеях оперной сцены, жизнь которых проходила у многих из нас на глазах. Я имею в виду столпов Большого театра последнего периода. Шаляпина, Собинова, Неждановой, украшавших Большой театр долгие годы. Будет поэтому совершенно закономерно, если я предоставлю слово Сергею Ивановичу Мигаю, который поделится воспоминаниями об одном из этих столпов, о великой русской певице, гордости и славы Большого театра Антонине Васильевне Неждановой.
Вы одна из тех немногих, которые будут превосходно петь до конца ваших дней. Потому что вы для этого рождены на свет. Вы Орфей в женском платье, который никогда не разобьет свои лиры. Так писал Константин Сергеевич Станиславский 6 мая 1933 года в день юбилея Антонины Васильевны. Вспоминая всю свою жизнь на сцене проведенную вместе с Антониной Васильевной в совместном служении искусству, я нахожу, что нет лучших слов, которые выразили подлинную сущность Антонины Васильевны. Она была рождена для пения. Вся ее жизнь протекала в этом искусстве и была подчинена только пению. Только от него Антонина Васильевна и исходила. Всю свою творческую жизнь я провел под контролем Антонины Васильевны. Не было буквально почти ни одного спектакля, в котором я не участвовал и вместе с Антониной Васильевной в очередь с другом. Она никогда не объясняла, как нужно исполнять ту или другую фразу, то или другое настроение, тот или другой психологический оттенок, но всегда показывала голосом, как это нужно сделать. И этого было достаточно. Правда, в первые годы моей работы с Антониной Васильевной это не всегда было понятно для меня. Но как только я стал разбираться в своем искусстве, это сразу же стало приносить существенную пользу. Я вспоминаю целую галерею образов, созданных этой талантливейшей певицей-артисткой. Ту тончайшую гамму лирических настроений от легчайшего пианиссимо до драматического, но всегда мягкого форма. Голос Антонины Васильевны на сцене был всегда жизненно прост. Помимо вокального мастерства, одаренности и упорного труда, в этой естественности тона играл первую роль и неповторимый по красоте тембра голос Антонины Васильевны, выражавший любое душевное движение. О тембре Антонины Васильевны можно написать большую книгу, но описать его нельзя. И самые совершенные записи не передают его, как никакие парфюмерные и оранжерейные ухищрения не передают запаха полевого цветка. Первой работой, в которую я включился вместе с Антониной Васильевной, была опера-сказка Римского-Корского «Кощей бессмертный». Это не был первый спектакль, который я пел вместе с Антониной Васильевной, но это была первая репетиционная работа, в которой я увидел ту строгость, четкость и добросовестность, с которой она работала. От репетиции к репетиции она вносила массу разнообразных нюансов в рисунки как пения, так и роли. Хотя эта роль и не увлекал ее, как я понял, впоследствии. Только теперь я могу оценить большую работу, которую проделала Антонина Васильевна над малоинтересным для нее как вокальным, так и сценическим материалом. Следующей большой этапной работой для меня был мой ввод в Травиату Верди с Антониной Васильевной. Тут только я понял все величие ее данных. Она репетировала всегда в полный тон, не позволяя себе никаких отступлений от подлинного спектакля. Она добивалась от меня в дуэте второго акта всей искренности и простоты звучания, неразрывно связанного с образом Жермона. Повторяя много раз одни и те же фразы, добивалась, чтобы тон мой был естественным и простым, а вместе с тем и вокально законченным. Я теперь со стыдом вспоминаю, как я мало тогда понимал требования Антонины Васильевны и как она терпеливо добивалась хотя бы механического исполнения мной того, что с ее точки зрения было нужно. И дирижер, и режиссер явно скучали за этими прогонными для них репетициями. Одна она была неутомима и добивалась того, что подчас было непонятно и дирижеру, и режиссеру. Работая на протяжении большого количества лет с Антониной Васильевной до этой оперы, я вспоминаю всю гамму тончайших нюансов образа Виолетты, в которую Антонина Васильевна вложила так много чувства и любви простой и хорошей женщины, попавшей в тяжелые моральные условия. Ее отказ от любимого человека во втором акте был так трогателен, задушевен и прост, что публика замирала. И второй акт в исполнении Антонины Васильевны вызывал такие восторги, которых я не встречал на протяжении всей моей жизни. В этом акте нет ничего вокально-эффектного. Есть только горе и грусть отказа от любимого человека. Большое чувство долга, которому она решила посвятить всю свою дальнейшую жизнь. Доходило это до публики всегда и во всех случаях. Я не помню спектакля, в котором бы второй акт не вызывал бешеных оваций. Тоже было и в четвертом акте. Трогательность, с которой Антонина Васильевна скрывала свое болезненное состояние от Альфреда, ее живой оптимизм, характеризующий, впрочем, все творчество Антонины Васильевны, проявлялся с неиссякаемой силой. Нужно сказать, что оптимизм творчества был подлинной сущностью Антонины Васильевны. Во всех ролях, где ей приходилось кончать жизнь на сцене, она всегда была оптимистична. И слушателю, и зрителю всегда казалось, что смерть ее – это какой-то эпизод для продолжения другой, более светлой и лучшей жизни. Я вспоминаю Лакме. С неувядаемой прелестью звучат для меня и сейчас слова Антонины Васильевны: «Ты дал мне лучшие мгновения, какие в жизни есть земной». Это не было прощание с жизнью. Это было какое-то утверждение новой, другой жизни. Это было подлинным уверением Джеральда, что смерти нет, что Лакме всегда будет с ним. Я вспоминаю и другой образ Антонины Васильевны. Снегурочка Римского-Корсакова. Казалось бы, что крупная фигура Антонины Васильевны, ее несколько тяжелый внешний вид мешали образу юной легкой девушки Снегурочки. И только необычайная легкость походки помогала образу. Но с первых же ее фраз на протяжении всей оперы вы поддавались чарующему детскому тембру голоса, ее наивной и простодушной вере во все окружающее, ее любопытству ко всему неизведанному. И вы забывали о всем внешнем несоответствии. Она властно увлекала вас в мир восприятий молодой души. Ее первое горе, уход Леля, было необычайно трогательным. Варии, как больно, не нужно было слушать слов, хотя Антонина Васильевна четко произносила их. Эта жалоба и обида так передавалась красками голоса, что невольно сжималось сердце. Наибольшей высоты она достигала в сцене таяния. Это было что-то совершенно необычное. Она умирала так, что как бы рождалась вновь. Это было так трогательно, что я, певший много раз мизгиря вместе с ней, почти всегда плакал подлинными слезами, слушая ее. Что-то подкатывало к горлу, какой-то комок, который выступал на глазах скупыми мужскими слезами. Оптимизм, повторяю, был всегда характерным для Антонины Васильевны в ее творчестве и в ее жизни. Я вспоминаю роли и другого плана, как, например, «Сивильский цирюльник», «Розина», «Филина в Миньон», «Мано Масне» и другие. Это были роли комедийного плана, иногда и трогательные, как Манон, но с западноевропейским оттенком, а иногда несколько внешним. Антонина Васильевна блестяще справлялась и была неподражаема в чисто колоратурных партиях, как Розина, Филина. Тут был и блеск пассажей, и гамм, стаккато и различных украшений, изящество французского и блеск итальянского стиля. Тут было и подлинное увлечение виртуозностью, правда, никогда не переходившая в самоцель. Все это являлось действительно только украшением и дополнением к образам, создаваемым Антониной Васильевной в этих спектаклях. Образом иногда внешним и музыкально поверхностным, но которой талантливая артистка и певица углубляла и осмысливала, исходя из своего чудесного свойства, воспитанного на русских операх, искать правду, реалистическую правду в каждом образе. Заканчивая свои воспоминания об оперных спектаклях, мне хотелось бы вспомнить слова Василия Ивановича Качалова над гробом Леонида Витальевича Собинного, относящиеся всецело к Антонине Васильевне. Ваша жизнь – это песня. Песня – ваша жизнь. Спасибо за то, что вы пели нам. Спасибо за то, что вы жили в одно время с нами.
Фаине Сергеевне Петровой.
Я не хочу повторяться и говорить об истории Большого театра, которая так нам интересно и исчерпывающе осветила Валерия Владимировна Барсова. Мне хочется сказать, начиная с того момента, когда я пришла сама лично в Большой театр. Это был 18-й год. Со школьной скамьи, консерватории я прямо пришла в Большой театр. Времена были революционные. В Большом театре все кипело. И в то же время были времена очень трудные. Была гражданская война, были большие затруднения в стране. Но Владимир Ильич Ленин окружил большим вниманием и заботой Большой театр. Он дал ему возможность не только развиваться, но он дал ему возможность создавать и новое. Враги советской России, советской, они хотели закрыть Большой театр. В один из дней мы пришли в Большой театр, и мы увидели извещение, что Большой театр закрыт, и мы распущены. Владимир Ильич все это приостановил, и сейчас же снова Большой театр был открыт и продолжалась работа. Мне хочется сказать, что когда я пришла в Большой театр, то я почувствовала, что что-то громадное, большое и новое нарастает. Нарастало оно потому, что пришла совершенно другая публика в театр. Пришел народ. Пришли люди, которые не были отравлены декаденством, модернизмом, рафинированными мелодиями. Нет, пришел народ, ищущий правду. И перед артистами и старшего поколения, и среднего поколения, и нам, перед нашей молодежью, в то время, которое я была, перед нами была поставлена задача найти какие-то еще другие пути, которые бы нашли путь к сердцу народа. А путь этот был один – путь реалистической правды. Как было найти этот путь? Мы знали, что наши самые большие, великие артисты много и долго боролись за эту правду. Боролись, потому что им приходилось бороться с влиянием западничества, угодничеством перед Западом. Они искали эту правду, и они ее несли. Такие люди были Стравинский, Хохлов, Петров, позднее Шаляпин, Собинов, Нежданова. Они несли эту правду, но нужно, чтобы нес эту правду театр, нужно, чтобы нес эту правду, несли эту правду все коллективы, чтобы была сама идея этой реалистической правды. Нам, артистам, казалось, что нужно найти, нужно находить всевозможные пути в общении с другими артистами. И вот родилась мысль обратиться к художественному театру, к Константину Сергеевичу Станиславскому и к его соратникам, чтобы они нам помогли. По русскому обычаю был устроен чай в Бетховенском зале, где собрался весь коллектив художественного театра и коллектив оперы. Продолжалось это очень долгие многие часы. Много было говорено, много было споров. И, наконец, нашли какой-то общий правильный язык, и Константин Сергеевич всей душой отдался помощи нам в этом деле. Он начал работу в своей скромной студии, которая у него была просто на квартире. Большинство артистов Большого театра, и старшее поколение, и среднее поколение, и молодежь, все начали там работать. Кто мог, конечно, сколько отдавать времени, потому что репертуар должен был все равно идти своим чередом. Я, в частности, занималась там 3 года и вспоминаю самыми лучшими светлыми своими, считаю самыми лучшими светлыми моментами свои занятия в этой студии. Я наблюдала впоследствии у своих товарищей, которые работали в это время тоже в студии Станиславского, как много нам дало это общение. Как потом, дальше, когда мы начали работать над партиями, над ролями и даже в романсной литературе камерного стиля, мы умели уже по-другому подходить. Мы искали это зерно вскрытия образа. Мы уходили от штампов, мы искали правды как в жесте, так в мимике, в походке, то есть во всем том, что могло бы вас убедить в создаваемом нами образе. В Большом театре, в коллективе оперном того времени, существовала очень большая товарищеская спайка. Эта традиция сохранилась и до сих пор. Товарищеская спайка, товарищеское содружество, помощь друг другу, в особенности старшего поколения, младшему поколению, это было главным, так сказать, этическим моментом коллектива. Нужно вспомнить с большой благодарностью наших старых, ушедших товарищей Василия Васильевича Осипова, Александра Владимировича Богдановича, которые были неизменными, так сказать, возглавляющими лицами этого нашего товарищества оперного. Они много положили труда и сил для того, чтобы создать действительно настоящую творческую атмосферу среди работников. Когда я пришла в Большой театр, конечно, мне было очень страшно. Мне казалось, что такие замечательные певцы, что они все как-то недосягаемы, что они замкнуты как-то в своих собственных, понимаете, достоинствах. И что же я нашла? Вообще мы молодежь, что мы нашли? Мы нашли необыкновенно чуткое, внимательное отношение. Мы увидели очень скромных людей, в высшей степени самокритичных, исключительных любящих труд, искусство, и которые настолько хотели все, весь свой опыт и все свое знание передать нам, что я думаю, что мы не столько были внимательны часто, как нужно было бы. И сейчас я, конечно, очень-очень жалею, что я не была так, может быть, разумна, как я теперь разумна, и относилась иногда недостаточно серьезно ко всем тем моментам, которые бы я могла взять от моих старших товарищей. Мне хочется сказать о ряде лиц, которые особенно так помогали как-то вот лично, даже вот мне, я скажу. В первую голову я хочу сказать о замечательном нашем дирижере Вячеславе Ивановиче Су. Это был требовательный художник, прекрасный дирижер. Он понимал сущность русских творений классиков. И очень высоко их удержал знамя искусства русских наших корифеев. Требовательность его была очень большая и правильная. Я скажу, например, такой факт, который я часто рассказываю, вот один из таких фактов рассказываю нашей молодежи. Я помню, я получила партию Ратмира в опере «Руслан и Людмила». Приготовила эту партию, сценически очень много работала. Как раз мне очень много помогла в этой партии Бзовская, Андрей Маркович Лабинский. И вот, когда я помню, пришла ему и сдала эту партию, он сказал: «Вы поете хорошо эту партию, вы будете петь ее, но тогда, когда вы будете петь настоящие чудесные пьяниссимо в каноне первого акта, потому что вы поете с Неждановой, поете с Петровым, поете с Лабинским, как же вы можете быть каким-то бытовым пятном, потому что я, как говорится, давала звучок, вот, по молодости лет. Пока вы не найдете этого чудесного пьяна, таинственного, вам я не дам петь эту партию. А все остальное вы знаете отлично». И вот я полгода искала этот чудесный пьян. Обращалась я ко многим очень товарищам. Все потому, что мне не удавался чисто, понимаете ли, вот этот технический момент передать эту краску. Ну, мои усилия, в конце концов, увенчались успехом. Помог мне очень много наш прекраснейший артист того времени Андрей Маркович Лабинский, который великолепно умел владеть этим таинственным пьяном. Он очень мне помог. Я очень многого добилась. И вот пришла к нему и говорю: «Вячеслав Иванович, наконец я нашла этот чудесный пьян». И вот когда я, значит, это ему исполнила, он сказал: «Вот теперь вы можете петь». Это. Я к чему это хочу сказать? Я хочу сказать, что вот эта требовательность, которая была у Вячеслава Ивановича Сука, у Николая Семеновича Голованова и Голованова его продолжателя, эта требовательность, эта строгость именно к исполнению артиста, она именно заставляла его по-настоящему работать. И это, конечно, только нужно приветствовать. Хочется мне сказать, конечно, об Антонине Васильевне Неждановой, потому что этот человек к нам относился исключительно сердечно. В данном случае я хочу сказать, например, как она мне много помогла в роли Леля. Не было репетиции, на которой бы она не подошла и мне не указала бы абсолютно всякую деталь, всякую мелочь, на которую я должна обратить внимание. Это, конечно, было для меня целый, так сказать, конвой для работы по последующему этапу. Теперь, кроме Антонины Васильевны Неждановой, которая, я говорю, что исключительно относилась к нам, к артистам и среднего поколения, и даже старшим своим товарищам, но и сама она была исключительно самокритична. Меня даже всегда удивляло, если вот, например, кто-нибудь из нас подойдет к ней и скажет: «Антонина Васильевна, как вы сегодня замечательно пели, как вам удалось, вот, допустим, сегодня-то то-то или то-то», то у нее так просияет лицо, как будто к ней подошел совершенно какой-то Глинка или какое-нибудь такое лицо, которое, вот, понимаете, ей говорит это. А подходит самый скромный какой-нибудь молодой человек. До такой степени она была самокритична, что ей радость доставляла это, когда ей кто-нибудь отмечал, что вот как она замечательно что-то сделала. Хочется мне все-таки поговорить, сказать еще о некоторых наших тоже артистов, которые более младшие поколения, но которые тоже были исключительны в своих отношениях товарищеских, в особенности, конечно, в художественном. Я беру в создание художественных образов. Это артисты Николай Николаевич Озеров, Валерия Владимировна Барсова, Ксения Георгиевна Дзержинская, которая особенно как-то была всегда внимательна ко всем новичкам. Это все люди, которые делились своими знаниями и своим опытом с открытым сердцем. Большой театр был тесно связан действительно с народом. И вот в этом-то общении и все находили как-то свое питание. Это как будто были корни, которые питали это дерево. И вот было интересно наблюдать, как даже самые гениальные люди, когда они оторваны от этих корней питающих, как они теряют почву. Вот мне пришлось за рубежом встретить Шаляпина, Рахманинова. И я увидела, что это совсем не те люди, которых я знала в Москве. И Рахманинов, как вы знаете, он даже вообще очень мало писал. Он совсем почти не писал. Только последний период он написал свою замечательную третью симфонию. И его настроение вот было, очень было какое-то сумрачное, неудовлетворенное. Как будто он чем-то был вечно расстроен. То же самое я заметила и у Шаляпина. Я чувствовала, что эти люди, вот уйдя от своей родины, они совершенно потеряли вот какой-то такой настоящий тонус творческий. И я вот хочу сказать, что сейчас, когда все время и в печати, и на всех наших собраниях мы как раз особенный упор, имеем на то, что мы должны непременно связывать наше искусство с песенностью, с народностью, чтобы это чувство мы никогда не утрачивали. Вот тогда мы будем всегда живыми, и наши усилия никогда не будут пропадать даром. Что мне хочется теперь сказать вот лично от себя? Я хочу сказать, что вот те 33 года, которые я пою в Большом театре, я, конечно, не могу найти слов выразить, какое счастье и какие счастливейшие минуты моей жизни я переживала вот именно в Большом театре. Большой театр дал мне цель моей всей жизни. И теперь мне хочется всем своим молодым товарищам, своим ученикам, полностью, как хотелось бы, только не знаю, удастся ли, передать все то, что я получила от Большого театра. Мне хочется все свои знания и силы все отдать молодому нашему кадру, чтобы они действительно понесли дальше все те заветы, все те замечательные традиции, все те замечательные достижения, которые есть у Большого театра. Наша партия, правительство и товарищ Сталин все время наблюдают и окружают исключительным вниманием наш Большой театр и работников Большого театра. Выправляют ошибки, которые совершают работники Большого театра. И это вот этот момент страшно важный, конечно. И другой момент, теснейшая связь с народом Большого театра, мне кажется, это есть главный залог того, что Большой театр будет дальше идти вперед. И действительно можно будет сказать, какое счастье, что мы живем сейчас в нашей советской стране, что есть этот чудный Большой театр, что все это движется вперед, что искусство расцветает, и путь его громадный и далекий.
Слово предоставляется народному артисту Николаю Николаевичу Озерову.
Преимущество 175-летия. Товарищи, Всероссийское театральное общество, оно печет, так сказать, о наших артистических интересах, как артистов музыкальных театров, артистов драматических, всех жанров. Вот почему, собственно, оно и решило отметить вот это знаменательное событие, которое произошло в жизни Большого театра. 175 лет. Это нас заставляет немножечко посмотреть на то значение, которое Большой театр имеет в художественной жизни советского народа. Я не буду касаться каких-нибудь исторических моментов, каких-нибудь подробных историко-теоретических положений. Здесь несколько сказала по этому поводу Валерия Владимировна Барсова. Я хочу лишь сказать, что все же эта дата юбилея, она заставляет нас посмотреть, что же такое делает Большой театр и что он делает. Оказывается, Большой театр является представителем музыкальных и вокальных интересов русской национальной школы. В этом театре исполнялись произведения, репетировались, разучивались, и создавалась та русская национальная вокальная школа, которую теперь мы всеми силами развиваем, проводим и стараемся сделать ее, так сказать, кардинальный в нашем искусстве. Вокальная школа, зачинателем которой явился великий композитор Глинка, сам не только великий композитор, я прошу прощения, немножко нездоров, но и замечательный певец, певец, который получил образование в Италии, который притворил потом все то, что он получил классического на Западе, все притворил в духе, в эстетике русского народа, в манере нашего композиторского письма и так дальше, и словом дал начало вот этой самой вокальной школе, который затем через целый ряд блестящих певцов, блестящих артистов нашла свое самое величайшее выражение, самое крайнее выражение в наших певцах, гениальном Федор Иванович Шаляпин, его великих сподвижников, особенно Леонид Витальевич и Антонина Васильевна Нежданова. Сущность нашей вокальной школы заключается в том, что во главу угла ставится вокально-сценический образ во всей его широте, во всей его многогранности, где бельканто, так сказать, является одной из красок. Федор Иванович Шаляпин говорит часто, пение не есть еще блеск бельканто. Пение – это то, что относится к уму, к духу, чувству, к воображению. Пение, говорил Федор Иванович, это есть тот глагол, которым, по словам поэта, пророк жег сердца людей. Наша школа русской требует не только динамических нюансов, но и самое главное, тембральных, так сказать, психологических красок. Она требует виртуозного исполнения. Но виртуозное исполнение подчиняется внутренней, так сказать, психологической, человеческой линии образа. Вот это обстоятельство и отличало нашу школу от всех других. Должен вам сказать, что положение наших певцов, положение русских певцов и теперь советских певцов не очень благодарны. Только пользуясь методом русской вокальной школы, мы можем выполнять ту колоссальнейшую работу, которая лежит на представителях, на русских певцах. В то время, когда наши зарубежные товарищи исполняют произведения, только свойственные их школам, скажем, итальянцы, главным образом, французы и немцы. Мы же поем и итальянский, Отелло, скажем, Аида и так дальше. Мы же поем и французский, скажем, Самсон и Далила, Гугенот и так дальше. Немцев, Моцарт, Вагнер. И что самое трудное, это русский композитор. Вот для того, чтобы, так сказать, не утерять вот этого значения в искусстве, мы и имеем задачу всеми силами развивать эту русскую национальную школу пения. поставивший ее над всеми. Должен сказать, это отвечает нашему, так сказать, я бы сказал, и патриотическому самосознанию. Ведь с Октябрьской революцией наше национальное самосознание пробудилось. Мы стали гордиться своим патриотизмом, русским, советским. Мы стали гордиться тем, что мы являемся гражданами Советского Союза, самого могущественного государства. Мы гордимся тем, что мы являемся деятелями в той стране, которая под руководством великой партии, гениальнейшего вождя народа, товарища Сталина, ведет наш народ прогрессивным коммунистическим идеалом, идеалом полного гуманизма и человечности. Вот почему на нас теперь эта задача сохранять все достоинства, все качества русской школы лежит особенно актуально. Если обратиться вот в связи с этим к воспоминаниям о Большом театре, то совершенно ясно, что вот эти традиции, которые, как это ни странно, начались 175 лет тому назад, и начали их драматические артисты. В театре, в Петровском театре, драматические артисты, могущие петь, стали первыми, так сказать, предвозвестниками этой вокальной культуры. Они стали исполнять водевили с пением, стали исполнять какие-то оперы с прозой и так дальше. Вот от них та самая вокальная культура, которая пошла, вот как я сказал, через Глинку и других дошла до наших дней, оставил традиции. Не штампы, а те живые традиции, которые способны теперь именно к оживлению и к дальнейшему развитию. Вот наша задача и стоит в том, чтобы эти все традиции живые в дальнейшем развивать в том духе, в котором вообще идет прогресс музыкального искусства. Здесь Фаина Сергеевна, рассуждая, так сказать, в историческом аспекте, употребила хорошее слово «мы молодежь». Да, действительно, должен вам сказать, мы были когда-то молодежью. И вдруг совершенно неожиданно, очень быстро, мы оказались актерами старшего, многие из нас, актерами старшего советского поколения. Ну в чем тут дело? Я до сих пор не помню. Как мне кажется, что я вчера вступил в Большой театр. А прошел уж больше 30 лет, и оказывается, я уже актер старшего поколения. История заключается в том, что наш Большой театр 175 лет, но он не постарел. Он еще, так сказать, в самом расцвете силы, еще масса перспектив. Но вы не думайте, что и мы, актеры старшего поколения, слишком постарели. Мы считаем наш возраст не только от 175-летия, но и от Октябрьской революции. А если мы будем исходить из этих дат, то вы, что уж не так, в конце концов, много. Но жизнь вспоминается. Я вам должен сказать, что мне почему-то остро вспоминается, допустим, 1907 год. Я студент второго курса Московского университета. Слушал Нежданову с галерки Садко. И в то время совершенно не предполагал, что через какие-то 10 лет я окажусь на сцене Большого театра и буду с ней же петь, и очень долго потом Садко. Когда припоминаются эти годы, вот когда мы молодежь были, на Шаляпине, так сказать, на Шаляпине в очередях у студенческих костров я проводил ночи. И совершенно не думал, что через 11 лет я буду Шаляпином петь и в Фаусте, и в Борис Годунове, и в сирийском цирульнике, в Паяцке и так дальше. Помню, как Леонид Витальевич Собинов приехал к нам, к студентам. Он выступал с нами в концерте, который он ежегодно устраивал в пользу Московского университета. Я был, пел в хоре. Ну, относился к этому человеку, во-первых, с колоссальным уважением, с пиететом, потому что я сам еще начинал учиться пению. И, наконец, его обаяние так действовало, что это просто было перед ним какое-то благовидение. Но я совершенно в то время не предполагал, что вдруг судьба как-то сделает так, что через какие-то годы, через несколько лет, я буду не только, так сказать, петь вместе с ним на одной сцене, но буду его приятелем и так далее. И при этом мне особенно припоминалось, когда, будучи в Казани на первом курсе университета, имея 18-19 год от роду, перед этим завтра я в Москву перешел на второй курс, я совершенно случайно, я был в хоре солистом, получил приглашение в опере, в местной не был тенора на второй партии. И меня пригласили петь распорядитель в пиковой даме. Там несколько фраз. За плату, за гонорар солидный для меня в то время, 3 рубля. Так вот, я должен сказать, что перед выходом на сцену я тогда так волновался, что все время ходил и в камертон брал ре. А тенор старый, тенор известный, там Загжевский, проходя мимо с гулизмом, что ты, говорит, ты все берешь камертон? Я говорю, боюсь с оркестром не попасть в тон. Он мне говорит, а как же ты будешь когда-нибудь Герман петь? Или какие тут гермы, дай бог 3 рубля получить вообще. Я совершенно не предполагал, что буду потом с этими корифеями, которые нам оставили блестящие традиции. Мы счастливы, что были их современниками. Их, так сказать, сотоварищами по работе. И я в то время, даже вот когда стоял в очередях, совершенно не предполагал, что это, так сказать, может очутиться наяву. Это я все говорю к тому, что на нас лежит теперь, на многих из нас, лежит и вообще на Большом театре, лежит колоссальная обязанность в соответствии с этими принципами, в соответствии с теми требованиями, о которых я говорил, теперь заботиться о подготовке молодых кадров. Я вам должен сказать, что мы счастливы, что в данное время в Большом театре этот вопрос занимает, во-первых, громадное значение, и потом находится весьма удовлетворительным состоянием. Есть ряд представителей молодежи, которые, я убежден, несомненно, поведут дальше, в особенности, считаясь с нашими реальными общественными условиями, поведут дальше, и действительно, может быть, близок момент, когда наша школа будет прославлена во всем мире, локально. Пользуясь настоящим собранием, я не хотел бы затруднять ваше внимание, я бы хотел только, во-первых, от имени Большого театра отдать благодарность Всероссийскому театральному обществу, представителю нашей актерской общественности. И затем вместе со всеми вами сказать: да здравствует наше советское искусство во всех его жанрах. Пусть процветает, пусть ширится и занимает весь мир.
Предоставляется лауреату Сталинской премии, заслуженному артисту Михаилу Марковичу Габовичу.
Товарищи, Большой театр Советского Союза, будучи великой сокровищницей русского музыкального и вокального искусства, одновременно с тем явился тем местом, где развивался, достиг очень крупных побед и успехов русский и советский балет. Вам, наверное, известно, что советский балет – это искусство, которое лидирует во всем мире, что многие иностранцы, желая как-нибудь создать себе подобие славы, предпочитают на всякий случай поменять свои фамилии на русские фамилии, а вось больше будут иметь успех. Наш балет действительно сделал многое для того, чтобы упрочить славу нашего советского искусства. Своими корнями он восходит к блестящим традициям реалистического, большого, наполненного жизнью, большой поэзией и одухотворенностью в традициях русского классического балета. И мне хочется сейчас воспользоваться здесь присутствием величайшей артистки русского балета, создательницы незабываемых образов, Екатерина Васильевна Гельцер создала целую школу нашего русского классического балета. Нет такой роли, нет такой партии, где бы не выступила Екатерина Васильевна, и где бы она не создала нечто нового, раздвигающего старое, ищущее новых путей и создающее большие, художественно-полноценный психологический образ. Но не только славна тем Екатерина Васильевна, что она и создательница, и продолжательница старой русской школы. Эта старейшая русская балерина сразу же после октября приступила к серьезному раздумыванию, как быть дальше, как повести наше искусство вперед, отвечая на новые запросы и потребности народа. И с именем Екатерины Васильевны Гельцер связано создание первого советского балета, когда впервые на сцене Большого театра появился новый советский герой, когда впервые появилась острая социальная тема, когда впервые возникли первые ростки нового советского сатирического искусства. Она была создательницей первого образа китаянки Тая Хуа. Я хотел бы остановить ваше внимание на другой представительности славной плеяды классического русского балета, которая великолепно владеет классической техникой, грациозностью, изяществом и легкостью, была примером для старого и среднего поколения, которое ее помнит, совершенства классического танца. Это Аделаида Джури. Взяв многое от них и других наших уважаемых товарищей, советский балет пошел вперед. Он стремился отразить жизнь. Он стремился создать произведения классической литературы, в которых в серьезной, не бывало до сих пор в искусстве хореографии, форме, передать живых людей, их страсти, поступки, их действия, в такой форме, которая не была похожа на старый балет, бессюжетный иногда, бессодержательно, занимающийся только танцами и дивертисментами. И вы знаете, что есть серьезные успехи у Большого театра в этом направлении. И «Красный мак», и «Бахчисарайский фонтан», и «Пламя Парижа», и «Ромео и Джульетта», и балет «Светлана», и балет «Аисенок», воспитывающий нашу молодежь сегодня, это те вехи, по которым можем ответить, как неуклонно развивался вперед путь советского балетного театра, как он стремился создать полноценные художественные произведения и ответить стремлениям и чаяниям нашего народа. Кадры воспитывались вместе с репертуаром. Известные фамилии наших уважаемых балерин, которые несли на себе тяжесть репертуара после октября, и Абрамова, и Банк, Кудрявцева, и Подгорецкой, Виктора Смольцова. И пришедшие на смену прекрасное поколение воспитанников после октября Улановой, Лепешинской, Семеновой. И более молодое поколение, которое сегодня блистает со сцены Большого театра, Стручкова, Плесецкая, молодежь, которых я просто перечислить не в состоянии, ибо их много, и дабы не обидеть кого-нибудь, кого забуду. Это свидетельство о том, что живет полноценно и полокровно балет, который некогда перед октябрем влачил жалкое существование в безидейности, в бесперспективности, в отсутствии живого творческого материала, в отсутствии перспектив полноценной жизни, замкнутый только в сказочную тематику, оторванный от жизни, выпестыванный только меценатами и гурманами этого искусства. Какая разница между сегодняшним советским балетом и балетом дореволюционным? Неизмеримая. В нем как нигде и никогда пробивается это ростки нового, желание создать советский спектакль. И есть уже удачные опыты, удачные вехи на этом пути. Я думаю, что это вот молодость Большого театра, несмотря на его 175-летие, его желание ответить партии, правительству и народу, желание создать новые произведения на таком же высоком классическом уровне, который был свойственен всегда этому великолепному академическому организму Большого театра. Это есть та великолепная советская черта, которая обеспечит действительную победу на этом важнейшем участке нашей работы. Большой театр не успокоится до тех пор, пока с его сцены не запоют, не затанцуют, не заиграют подлинные советские люди, пока он не отразит героические дела и поступки советского народа, его великие мечтания, его великие идеалы. Вот в этом Большой театр может заверить нашу советскую театральную общественность, и этим он видит свою ближайшую, первоочередную и важнейшую задачу.
Позвольте мне выразить от имени Совета Всероссийского театрального общества и от вас всех благодарность нашим товарищам, которые выступали с прекрасными воспоминаниями и очерками блестящего искусства Большого театра и передали нам и его прошлое, и все надежды на его еще более прекрасное будущее.